классификацию события впоследствии определяет победившая сторона. Мятеж Дараф начался вполне успешно. К моменту восстания в жилом блоке крепости осталось лишь около 40 семейств. Все избиратели, все декурионы и большая часть легатов уже переселились в индивидуальные жилые дома. В крепости остались жительствовать только высшие начальники, трибуны, консулы и пара десятков легатов. После переселения рядовых мартийцев постановлением совнаркома начальство увеличили количество занимаемых в жилом блоке комнат до величины гражданской категории плюс 2. Поэтому каждое семейство занимало от 6 до 8 комнат. Соответственно, каждый начальник выделил себе отдельную комнату под спальню, чтобы малолетние детки по ночам своими воплями не мешали отдыхать утомленному дневными и вечерними трудами начальствующему составу. Заговорщики начали аресты в 2 часа ночи 17 сентября 1542 года. Поскольку каждая комната в жилом блоке изначально имела отдельный вход со двора, все запланированные штабом восстания аресты прошли тихо. Начальников взяли тепленькими в постелях. Каждого из 22 намеченных к изоляции начальников арестовывали группы из одного члена фракции и двух сочувствующих араваков. Спавшие в других комнатах жены начальников ничего не услышали, обошлось без женского визга. Штаб восстания учел ошибки покойного Круменьша. Еще 6 групп заговорщиков из 2 даравовцев и нескольких араваков каждая взяли под контроль все 6 арт-позиций, могущих представлять угрозу для крепости. 3 группы взяли под контроль ГКП, узел связи и НКВД. Все прошло без единого выстрела. В эту ночь в дежурные наряды ГКП, НКВД и узла связи бюро Дарав заранее постаралось устроить членов фракции и сочувствующих араваков. К 4 часам дело было сделано. 11 особо важных арестованных заключены на гауптвахту, 11 менее опасных водворили в помещении генштаба. Периметр крепости и все намеченные объекты были взяты заговорщиками под контроль. Скрипко, Скобелкин и Мамыкин подошли ко входу в помещение гауптвахты. Они уже расклеили по территории крепости 10 рукописных листовок, в которых от имени Комитета освобождения араваков призывалось уничтожить главарей угнетателей камчатцев и предоставить равные права аравакам. Помимо пистолета в кобуре, каждый из них имел 2 двухствольных обреза, заткнутых под кителем за ремень. По плану восстания охрану гауптвахты несли 3 араваков, руководителей аравакской секции Дараф. В свое время под гауптвахту приспособили 2 стандартных комнаты. Спереди отгородили общий коридор, в котором разместился караул, а в 2 укороченных комнатах размером 3 на 4 метра камеру для комсостава с 4 койками и камеру для рядовых с 4 двухэтажными нарами. Сейчас в камерах Губы размещалось 5 и 6 арестованных. Скрипко с удивлением обнаружил у входа в Губу не 3 араваков, как предусматривалось планом, а 4, 2 из которых были ему незнакомы. «Как дела, Гуанакар?» — осведомился Скрипко у секретаря аравакской секции Дараф. «Все нормально, товарищ Скрипко», — ответил туземец. «Арестованные ведут себя тихо». «А что это за незнакомые товарищи с тобой?» — осведомился вожак Дараф. «Это мой старший брат Картаган», — указал Гуанакар на одного из незнакомцев. «Он командир взвода в гвардии. Только вчера прибыл на рейсовом корабле в отпуск с Кубы. Я его посвятил в наши планы. Он нашему делу вполне сочувствует. И с ним прибыли еще 3 воинов из его взвода. Я их тоже привлек». Члены бюро Дараф поздоровались с незнакомцами. Огнестрельного оружия у них не было, но на поясах висели внушительного вида испанские мечи. «Ты должен был меня проинформировать, прежде чем привлекать новых людей к нашему делу. — попенял Гуанакару Скрипко. «Так времени совершенно не было. Готовились к восстанию. Я подумал, что обстрелянные бойцы для нас лишними не будут». «Ну ладно. Ты, говоришь, привлек четырех, а я вижу только двоих. Где остальные двое? И где Каманур? Он должен быть с вами». «Член бюро секции Каманур дежурит в караулке. Я подумал, нужно следить за дверями, а то как бы арестованные не отперли двери изнутри. Арестованные очень умные и серьезные люди. А двоих новичков я отправил на ту сторону корпуса следить за окнами, чтобы арестованные не перепилили решетки». Гуанакар очень высоко ставил всех мартийцев, а перед их арестованными руководителями он вообще испытывал трепет, переоценивая их возможности. Разговаривая с Гуанакаром, Скрипко лихорадочно соображал, что же делать в извинившихся обстоятельствах. Планом предусматривалось, что он и Мамыкин входят в камеру и четырьмя обрезами из восьми стволов кончают всех арестантов. Скобелкин в это время расстреливает из пистолета троих хороваков. Затем они перезаряжают обрезы, входят в другую камеру и кончают всех там. После этого Скобелкин относит обрезы в цех, чистит их и кладет на место. Скрипко и Мамыкин остаются у гауптвахты, объясняться с проснувшимися мартийцами. Наконец он принял решение. «Это ты молодец, товарищ Гуанакар, правильно сделал. Дополнительные бойцы нам не помешают». Затем громко произнес, обращаясь ко всем, и надеясь, что Мамыкин и Скобелкин его поймут правильно. «Ну, что же, товарищи, все у нас пока идет по плану. Сейчас я дойду к арестованным. Мне нужно поговорить с Мещерским. В какой он камере?» «В командирской», — ответил Гуанакар. «И с ним еще четверо. В другой камере шестеро». «И дальше мы действуем по плану. Я зайду в камеру. Ты, Семен, останешься снаружи с товарищами рваками. Ты, Павел, зайдешь в коридор караулки. Постоишь у двери, пока я буду в камере. А то вдруг арестованные на меня нападут. А дальше действуем строго по плану. Всем все понятно?» Последние две фразы Скрипко произнес, четко выделяя каждое слово. «Все ясно. Все сделаем как надо», — откликнулись товарищи. Скрипко открыл дверь караулки и вместе с Мамыкиным зашел в коридор. Мамыкин поздоровался с Каманнуром и остался в коридоре. Скрипко отодвинул деревянный засов, затем резко открыл дверь и зашел в камеру. Его била нервная дрожь. Настал самый решительный момент восстания дров. Помещение освещалось и севшей на потолке керосиновой лампой. На койках у окна лежали Мещерский и Сокольский. Слева от входа лежал Востриков. Справа на койке сидели, привалившись к стене, Шнурко и Влазнев. Скрипко откинул полы заранее расстегнутого китера и выхватил правой рукой из-за пояса обрез, одновременно взводя большим пальцем курки. Заранее взвести курки он не рискнул, опасаясь отстрелить себе из не имевшего предохранителя куркового обреза самое дорогое. Шнурко и Влазнев на скрип открываемой двери встали с койки, перекрывая собой лежащего у окна Мещерского. Им и достались первые две пули, свинцовые шарики полудюймового диаметра. Врец громыхнул дуплетом. Обоим Скрипко попал в грудь. Выстрелы в замкнутом помещении оглушили всех. Патроны для туземного гладкоствола заряжались дымным порохом. Густой дым заполнил комнату. Скрипко выпустил обрез из правой руки, одновременно выхватывая из-за пояса левой рукой второй обрез и взводя курки. Затем перебросил обрез в правую руку, чтобы стрелять наверняка. В этот момент ему в живот врезался плечом, сбивая с ног успевший вскочить с койки Востриков. Уже падая, Скрипко нажал на спусковые крючки обреза указательным и средним пальцами. Первый выстрел он успел сделать в направлении Сокольского, хотя того в дыму совсем не было видно, а второй вообще пошел в потолок. Тем временем Мамыкин застрелил двумя выстрелами из ТТ Каманура, затем выстрелил из обреза в Вострикова,